Так мы продолжаем рассматривать выдержки из тантр, объясняющие принцип естественного состояния. Следующий текст. Если воспринимать явления, в том числе субъективное чувство своего «я», как если бы они были независимыми, независимым самостоятельным существом или объектами, ты запутался. Итак, когда мы воспринимаем внешние явления как нечто самостоятельно существующее, в том числе даже такое явление, как свое «я», будто бы это нечто независимое, нечто существующее само по себе, то святые нам говорят: «Ты запутался». Такая глубинная экзистенциальная запутанность, которая тянется из прошлых жизней, именуется кармой. По большому счету, все живые существа запутались. Существа в аду, животные, преты, алчущие привидения, асуры, даже боги, поглощенные утонченными удовольствиями. Их запутанность может быть прекрасна. И, разумеется, люди. Единственный способ распутать этот клубок кармы – это изменить видение. В низших учениях типа учений буддийской сутры или учений Ведачара говорится, что надо этот клубок распутывать постепенно. То есть вы избавляетесь от желаний, от клеш, устраняете свои греховные тенденции, накапливаете свои чистые, позитивное состояние, и понемногу когда-нибудь этот клубок распутается. То есть, если в этой жизни вы накапливаете заслуги, в следующей жизни вам легко будет найти учителя, или легко стать монахом, или хорошим практиком. Если вы как-то служите принципам просветления, то в следующей жизни энергии эти будут в ваших кармах. Однако, когда мы говорим о пути просветления в этой жизни, этого недостаточно, потому что этот запутанный клубок, эта экзистенциальная запутанность, не может быть рассеяно как бы простым таким подходом. Мы говорим, что с этим нужно разделаться прямо сейчас, с этой запутанностью, даже не откладывая ее когда-то на завтра, иначе этому конца не будет. Если мы не начнем с этой запутанностью разделываться сейчас, то мы будем продолжать действовать в запутанном состоянии. И как мы можем действовать правильно, если мы запутаны? Такая запутанность именуется еще неведение, майя, авидья, аджняна. Поэтому лучший способ избавиться от такой запутанности – это прямо сейчас войти в такое раскрепощенное, распутанное состояние. Такое раскрепощенное состояние начинает возникать, если мы пытаемся войти в иное кармическое видение и смотреть на мир не из периферии, а из центра, глазами созерцательного присутствия. Итак, каково следующее изречение? Оно таково. Быть пустым осознающим пространством. Всегда пребывать в природе ума. Это есть цель, путь и плод. В Лая-йоге, которая является завершающей кульминацией и сливками всех предыдущих йог, это не только по моему утверждению. А по утверждению Упанишад и многих святых. Путь такой запутанности предлагается радикальный, быстрый, можно сказать, мгновенный. Путь такой запутанности предполагает не отсечение запутанности понемногу, поскольку этому не будет конца. Тем более, если учесть, что одна запутанность начинается, когда другая отсекается. А мы сразу пытаемся разрубить этот Гордиев узел. Быть пустым осознающим пространством. Таков принцип, главный принцип учения. Всегда пребывать в природе ума. Это одновременно и цель, и путь, и плод, и искомый результат. Обычно в низших тантрийских учениях цель, путь и плод – это разные вещи. Плод – это уже реализация, то есть какая-то конкретная точка. Путь – это то, как мы движемся к нему. То есть нам надо пройти определенный путь, чтобы достичь этого плода. А цель – это как бы схема или карта, которую мы рисуем в уме, чтобы достичь этого плода. Допустим, если вы практикуете поклонение божествам, тантрийские методы преображения, ваша цель – это достижение ясного света, полной недвойственности, блаженства и пустоты. Путь – это начитывание мантры, визуализация себя в облике божества и управление ветрами. Ну а плод – это проявление в иллюзорном теле божества, в пустотном, содержащем в себе ясный свет. Однако на пути Анутара-тантры цель, путь и плод – это слитное, это есть нечто неразграничимое. Другими словами, цель – это путь, а путь – это плод. Цель уже содержит в себе и путь, и плод, если ты правильно понял. Путь и есть цель, движение само, уже само по себе есть цель. И в самом пути уже прямо сейчас присутствует плод. Поэтому мы говорим не достижение, а самоузнавание. Это невероятно тонкий путь. Невероятный, запредельный, чудесный, непостижимый, подобный полету орла над заснеженными вершинами. Может быть, сразу его понять может только один из миллиона. Это действительно невероятный, непостижимый путь, поэтому именно его и называют путем освобождения за одну жизнь. Он заключается в том, чтобы войти в природу ума прямо сейчас и работать с ней, с ежемгновенным присутствием каждую секунду, все больше прояснять и проявлять это состояние. И хотя у нас есть много ограничений, и мы часто пребываем в кармическом измерении, тем не менее у нас есть как бы вот это чувство полета или парения, подобно орлу, благодаря поддержанию этого осознавания, мы уже знаем, как к нему двигаться. Что нам остается тогда, когда мы практикуем? Есть такой термин – узнавать, растворять и пребывать. Это три такие ключевые момента в практике созерцания. Что означает узнавать? Узнавать природу каждого желания, мысли, эмоции или предмета, как пустотно, неотъемлемую от природы ума. Когда мы это можем узнать? В том случае, если мы бдительны и внимательны, если мы уже находимся в осознанном состоянии. Что значит растворять? Растворять означает самоосвобождать. Когда мы поддерживаем присутствие и возникает восприятие, мысли или желания, мы не даем их им нас перевести на периферийное сознание, втянуть в водоворот кармы. Напротив, мы пользуемся нашим созерцательным присутствием как растворителем всех карм. Мы соединяем присутствие и переживание, кармы, и тогда происходит растворение. Вначале сила, растворяющая сила по отношению к карме невелика, потому что наше присутствие невероятно слабое, тонкое, оно подобно пушинке и движется от небольшого дуновения. Максимум, что мы можем растворить, это какую-то одну мысль, может быть, и то недолго, потому что мы не очень уверены в этом сами еще. Мы не знаем, такое то ли это присутствие, то ли мне кажется. Затем мы обнаруживаем, что цветоносный слой, это тонкое осознавание, возрастает, и мы действительно обрели какое-то новое видение вне концепций, что мы больше не ведемся на различные концепции, интеллектуальное построение, и мы можем много растворять концепции. Как бы в душе у нас уже нет веры в концепции, в то, что концепция является чем-то самосущим, и растворяющая сила увеличивается. Это уже у нас зарождается семя тела мудрости, джняна деха, то есть пустотное пространство, подобное небу, осознавание, подобное пространство. Затем способность растворять увеличивается. Даже когда возникает эмоция, какие-то переживания, связанные с энергией, мы чувствуем, что наша внутренняя сила возросла, и мы можем справляться с ними без труда. Нам достаточно взглянуть на них, они мгновенно растворятся. То есть наше присутствие становится уже как некий плавильный котел, оно обретает силу. Если раньше мы были сильно зависимы от каналов, практик с ветром, спокойного состояния, то теперь это состояние длится непрерывно, оно может растворять, даже если мы загрязнились или столкнулись с чем-либо. Если вы хороший практик, то даже если ваше сознание сталкивается с чем-либо, вы можете это растворить. Наконец, на высоких стадиях способность растворять очень сильна. То есть йогин может растворять даже какие-то очень сильные, тяжелые кармы, какие-то очень плотные состояния, даже демонов, вредоносных духов. Он может сталкиваться с огромными переживаниями, которые выходят за рамки человеческих, и растворять их, не утрачивая себя. И следующий принцип после растворения – пребывать. Пребывать означает, после того, как произошло растворение мысли или эмоции, мы остаемся в этом пространстве. Следующая шлока. Если мы пребываем в природе ума, сливаемся с пространством, а не отождествляем себя с тем, что в нем возникает, то результат сказывается в жизни. Могут возникать радость или печаль, гнев или любовь, но практик не теряет связи с пространством, из которого они возникли. Это очень важная шлока. Пребывать в природе ума – это очень похоже на сливание с пространством. Хотя само по себе пространство не является как бы буквально природой ума. Просто пространство ближе всех к ней. Оно как хороший символ. Обычно пространство всегда существует. Также существуют вещи, которые в нем возникают. И в обычном запутанном состоянии мы не видим пространства, а больше обращаем внимание на вещи, которые в нем возникают. По сути, мы только этим и занимаемся. И когда мы слишком обращаем внимание на вещи, которые в нем возникают, мы теряем единый дух, корень всех вещей, и теряем, разумеется, внутреннюю свободу. Напротив, если же мы не отождествляем себя с вещами, которые возникают в пространстве, а ищем их единый дух, корень, то результат начинает уже проявляться в этой жизни. Возникает радость или печаль, гнев или любовь, но мы не теряем уже связи с этим пространством, из которого возникают все эти предметы. Можно сказать, что святой он видит Бога во всем и не теряет связь никогда с этим видением. Мирянин, обычный непрактикующий, то есть тот, кто пребывает в неведении, видит просто предметы как предметы. Практик средней руки иногда видит Бога, а иногда видит предметы. Его сознание переменчиво. Йогин же не теряет связи с пространством. Для него Бог – это пространство. Всевышний источник подобен расширенному невыразимому присутствию. И он никогда не внешний, он всегда связан с принципом осознавания. Следующая шлока. Постарайтесь прямо сейчас уделить внимание переживанию, словно все вокруг лишь чистый свет. Этот метод – это одна из санкальп, используемых в учении. Она описана также в Вигьяна-Бхарава-тантре. Когда вы находитесь в созерцании, вы пытаетесь сначала визуализировать, а потом безусильно настроиться на безграничное пространство света, представив, что все вокруг – это бесконечный, бесконечный свет. Когда мы таким образом представляем, мы подходим к реальности немного ближе. Когда мы утвердились в принципе присутствия, просто утвердиться в нем – это как бы, не самоцель. Этот принцип должен проявляться в нашей жизни. Этот принцип всегда проявляется как, какая-то творческая активность. Как излучение энергии. И вы можете заметить, что тот, кто находится в присутствии, он всегда проявляет себя глубоко, ярко, в впечатляющее. Он может это делать, потому что он находится в присутствии. Это не означает, что он как-то самовыражается слишком. Он может вообще быть очень смиренным вовне. Тем не менее, его внутренняя цельность и поддержание осознанности позволяют ему даже в мелочах проявлять очень глубокий уровень. В будущем этот принцип проявления станет очень важным. С помощью этого принципа йогин осуществляет великий переход из нечистого измерения сансары в измерение чистого видения. По сути, все мы здесь только этим и занимаемся. Практикуя индивидуально и коллективно, создаем такое состояние, чтобы этот великий переход осуществить. Великий переход происходит естественно, когда принцип Всевышнего Источника открывается в вас. Существа по ту сторону Великого Перехода погружены в кармы, законы причин следствий. Внешние объекты от них отдельны. Те, кто находится по другую сторону, они свободны от кармы. Они находятся в состоянии игры, лилы. Они оперируют понятиями не субъект-объектных линейных связей, а понятиями вечности, игры, бесконечности, парадокса, глобальности, многомерности, неоднозначности.
Oh.